Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Начинается моя ежевечерняя пока, слава богу, программа, которая называется «Ганопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Сегодня 3 июля, и сегодня очень много новостей. Перед этим я хотел сказать, призвать вас подписываться на наш с вами канал, ставить лайки, рассказывать друзьям о том, что есть такой канал, и не забывать бросать донаты. Многие бросают. Спасибо вам большое. Это крайне важно для того, чтобы мы существовали. Ну, сегодня очередной сумасшедший дом. Он с разных сторон. И мы последовательно об этом будем говорить. Но вначале я хотел бы, ну, как всегда, брать некий оперативный вариант. То есть для того, чтобы мы посмотрели, что предполагается и какие новости идут из Украины, самое главное. Значит, во-первых, Зеленский анонсировал разговор с Трампом по поводу восстановления поставок военной помощи. Ну, здесь, наверное, ничего дальше комментировать не надо, ну, потому что совершенно непонятно, что вообще, собственно, происходит. Ну, еще мы будем говорить об этом. Русские сегодня атаковали Полтаву, 2 человека погибли, 59 получили ранения. В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа. Тут удивительная вещь произошла, то есть завтра должен говорить Зеленский с Трампом, а сегодня Трамп говорил с Путиным. Причем, ну, как всегда, американская сторона, вот она вообще ничего не комментировала пока. Вот я посмотрел буквально перед началом передачи. Значит, что говорит российская сторона? Как рассказал Ушаков, это зам Лаврова, во время разговора Путин поздравил Трампа с наступающим днем независимости США и почему-то, наверное, будучи в нетрезвом состоянии, отметил, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности. Ну, по всей видимости, имеется в виду, что люди, которые бежали из царской России, потом из советской России, которые потом оказывались в Соединенных Штатах Америки, они действительно сыграли большую роль в ее развитии, можно так сказать, в становлении государственности. Конечно, обсуждалась украинская проблематика. Трамп вновь поднял вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта. В разговоре также поднималась ситуация в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке в целом, добавил помощник Путина. Он также сказал, что о личной встрече Трампа и Путина в разговоре шла речь, но эта идея витает в воздухе. Значит, это вот такая вот была беседа. Сказать, что она пустая, ну, нельзя сказать, они о чем-то говорили. Сказать, что они о чем-то говорили, ну, не знаю. Ну, там еще есть кое-какие нюансы, которые я могу вам сказать. То есть, есть знаменитое это слово «целеполагание». Я совершенно не понимаю, по какому поводу они разговаривали. Просто непонятно. Зеленский сообщил, что несколько американских компаний договорились о совместном производстве дронов с Украиной. Очень важное сообщение такое, ну, вроде оно такое маргинальное, но тем не менее это такой прецедент. И, честно говоря, это не ожидал, но вот все-таки Украина – это европейская страна, как ни крути. Сейчас я посмотрю, есть ли перевод. Нет, перевода тут нет, я сам переведу. Деснянский районный суд Киева признал существование фактически семейных отношений между двумя мужчинами. Первым секретарем посольства Украины в Израиле Зориным Кисом и его партнером, общественным активистом Тимуром Левчуков. Это первое подобное решение для Украины. Значит, назначили первым секретарем украинского посольства в Израиле. Он должен был поехать в долгую поездку. Он захотел взять с собой, значит, как мужа своего партнера Тимура Левчука, но в Министерстве иностранных дел Украины ему отказали. В ведомстве сослались на национальное законодательство, которое признает браком только союз женщины и мужчины. Они обратились в суд, и суд признал, что они, ну, как сказать, семья, да, муж и жена, скажем так. Сначала отказали, значит, но как? Они обратились в суд, чтобы суд признал между ним и Тимуром Левчуком фактически брачные отношения без официального подписания свидетельства о браке. Понимаете, да? Ну, вот это вот все надо переводить. Значит, тут доказательства и так далее. Ну, вот это решение. Важный прецедент в деле правового признания вот таких вот отношений в Украине. Ну и так далее. В общем, больше свободы, значит, вот если хотят, значит, так оно должно быть. Российские войска ударили FPV-дроном по Ильиновке. Погиб мужчина, еще 5 человек ранены. Украина вызвала посла Венгрии из-за недружественных заявлений. Ну, я вам рассказывал, там, конечно, Орбан. Во время встречи с послом Венгрии в Украине Хейзером, заместитель министра иностранных дел Украины Мищенко подчеркнул, что для Киева очевидно, что правящие в Венгрии политические силы пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу. Цитата. «Сейчас все эти нелепые попытки создать образ врага из Украины, которая борется с реальным врагом всей Европы, цивилизованного мира, выглядит просто жалкими и оскорбительными», ну и так далее, и так далее. Иран. Иран не исключает, в Иране, несмотря на удары США и Израиля по иранским объектам, оставляют пространство для возобновления дипломатических переговоров. Министр иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. По словам Багаи, США должны продемонстрировать свое искреннее стремление к миру в регионе, поскольку они нарушили международное право, поддержав удары Израиля. Дипломатии нельзя злоупотреблять или использовать как инструмент обмана или просто как средство психологической войны против своих противников. Ну, здесь бы я напомнил, это красиво все звучит, но Трамп все время предлагал переговоры, на что Хаменеи говорил, посылал его куда подальше. Дальше. Зеленский наградил 11-летнего датчанина, собирающего деньги для украинских детей. Так, теперь посмотрим другой источник, тоже свежие новости. Ни одна краина, это заголовки, ни одна страна не сможет остановить Украину на пути в Евросоюз. Это, наверное, действительно. Зеленский предлагает ЕС создать международную платформу для контроля за экспортом товаров двойного назначения. Путин сказал Трампу, вот, интересно, сейчас посмотрим. О, боже мой, миллион. Вот знаете, я открываю что-то, и миллион баннеров каких-то. Нажмите, сделайте, туда-сюда. Ну, просто какой-то ужас. То есть невозможно ничего закрыть. Да что ж такое? О, Господи, ладно, сейчас. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом заявил, что РФ не отступится от своих целей цитата, по поводу, ой, мама родная, сейчас. По поводу исключения причин конфликта в Украине. Ну, то есть я буду воевать, и вы ничего не сделаете, вы там со мной разговариваете. Да. Вот еще, вот, может быть, тут я есть. Сейчас, мои дорогие, вы же знаете, да, хочу, чтобы... Нажми под это. Помощник Ушаков, помощник Путина, сообщил, что Путин в телефонном разговоре с президентом США Трампом обсудил военную ситуацию в Украине и происходящее на Ближнем Востоке. Относительно войны в Украине Трамп снова отметил... Нет, ну это то же самое. То же самое. Ну, в общем, вы знаете, что Путин плевал на Трампа и совершенно не собирается никаких делать шагов по поводу того, чтобы прекратилась война. Хорошо, теперь давайте то, что я засейвил. Беседа Путина с Трампом. Причина, по которой Трамп решил поговорить с Путиным, а также приостановить поставки оружия, остается загадкой. Автор пишет, я пока не вижу логического объяснения, точнее логику. Можно искать только на переговорах США и Европа, где Путину нужен Трамп, как пугало, чтобы европейцы быстрее и легче согласились на все желания Трампа. А ведь последний саммит НАТО показал, что европейцы готовы ко всему. Поэтому пока я не вижу логики. Второе. Наша проблема в том, это знаете, кто написал? Вадим Денисенко, такой аналитик хороший. Наша проблема в том, что главное событие жизни Трампа уже произошло. Нет, это не Денисенко, потому что женский род. Я об этом писала несколько раз, не понимаю. И это главное событие, он победил во второй раз. И победил царствовать, жизнь в системе, которая лижет ему задницу, и реваншировать. Украина где-то на периферии этого реванша. Но наша третья, но наша большая проблема заключается в том, что мы являемся частью переговорного процесса США и ЕС. И наши ближайшие союзники, с одной стороны, готовы идти в рамках парадигмы Трампа согласия и лести, а с другой стороны, думают, как решить свои проблемы. Безопасность, налоги, таможня. Из предыдущего пункта. И перед нами стоит непростая задача – оставаться в периметре этих переговоров. А тут у нас просто нет другого способа, кроме баланса между США и ЕС. Все остальные рычаги влияния, прежде всего КНР, мы потеряли. Путин играет в игру, которая называется «У нас полно времени, но не будем ссориться с Трампом». Его цель сейчас красиво выйти из этой ситуации, но красиво не получается. Но он этим живет, и его стратегия общения с Трампом направлена на это. Что Трамп будет делать дальше? Держу в памяти, что до осени, октябрь-ноябрь, ничего. Но вот наша главная задача сейчас получить разрешение на продажу оружия. Я считаю, что это абсолютно реалистично, это должно стать 90% усилий дипломатии, да можно даже 100. Вот это вот замечательно, Иноземцев написал такую смешную вещь. Путин напомнил Трампу о непоследней роли России в становлении США. Загадочная фраза. И Владислав Иноземцев, экономист, написал, ну, само собой, только почему не последний, а почему не определяющие роли? Ну, наверное, можно было сказать определяющий. Снова про телефонные разговоры. Значит, Deutsche Welle, очередной телефонный разговор, был около часа, деловым и конкретным. Что там было деловое и конкретное? Мы продолжаем искать дипломатическое решение конфликта, заявил Путин. Ну, вы знаете, как он решает. Станьте на колени, будет вам. Помимо этого, американские и российские лидеры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, а Путин предложил Трампу, вот это вот смешно, обмениваться кинопродукцией РФ и США. Внимание, соответствующей традиционным ценностям. Ну, то, что он абсолютный мудак, это понятно, но, как видите, здесь просто границы нет. Вот границы нет. Ну, хорошо, я понимаю, я могу себе представить, как понимает Путин традиционные ценности, да? А вот какие традиционные ценности, то есть... Они обмениваться должны, чтобы американская продукция тоже имела традиционные ценности. Он шизоид. Шизоид, понятно. Также президент РФ поздравил коллегу с наступающим в США Днем Независимости. Хорошо. Вот фраза. ТАСС. Путин и Трамп обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие РФ и администрации президента США. Мы с вами живые или мы уже умерли? Пишет Иван Яковина. Сегодня несколько часов средь бела дня над Киевом на высоте около 3 километров летал российский разведывательный беспилотник, который все никак не получалось сбить с земли. Это, конечно, безобразие, так быть не должно. Думаю, что как раз в этой ситуации мог бы пригодиться легкий поршневой истребитель времен Второй мировой. Для него сбить такой дрон было бы элементарной задачей. На Западе такие самолеты есть, причем в частном владении. Можно было бы предложить хозяевам пострелять по дронам. Дрон летает над Киевом, его не могут сбить. Ну, вот это ограничение, чтобы дать оружие Украине. Я сегодня в дневной программе говорил, что это совершенно была невообразимая ситуация, потому что никто об этом не знал. И вообще это как-то выпрыгнуло. Без предупреждения Госдепу, посольству США в Киеве или команде украинского посланника Пентагон заморозил поставки оружия Украине в 25-м году, пишет политика. Помощь, которая уже стояла в Польше, Патриот, ракеты, большой дальности, артиллерийские снаряды. Белый дом и Госдеп отрицают свое незнание. Говорят, Пентагон регулярно рассматривает помощь в рамках политики «America First». Замминистра обороны Колби, Пентагон по-прежнему предлагает президенту четкие варианты поддержки Украины, пересматривая подход и поддержку боеспособности американских сил. Политика пишет, ни одно из посольств ЕС, ни одна команда Зеленского не получила предупреждения. После публикации срочно запросили объяснение у Вашингтона. Вы знаете, Украина, конечно, ну вот я все время жалуюсь, знаете. Люди моего поколения вечно жалуются. То лекарства дорогие, то тут болит, то там болит. Но тут я жаловался в политическом смысле, что украинцы никак не отвечают на эти бомбардировки. Ах, как я был неправ. Пишет Николай Митрохин. Если кто вдруг не заметил, то Украина 1, 2 и 3 июля проводила и, возможно, проводит свою спецоперацию по по уничтожению высшего командного состава российской армии и флота, достигнув результатов как никогда ранее. 1 июля был уничтожен штаб российской 8-й армии, располагавшийся в здании бывшего института цветных металлов в Ворошиловском районе Донецка. Погиб командующий армией полковник Руслан Горячкин, а еще десятки офицеров, решивших не спускаться в бомбежище, несмотря на военную тревогу. Судя по видео, здание было разрушено на 2-3 верхних этажа и целиком сгорело. 2 июля был убит вице-адмирал, начальник штаба, первый заместитель командующего Черноморским флотом Ахмеров. Российские источники потом опровергли информацию о гибели, но в подробности не вдавались. Значит, вероятно, была попытка уничтожения, которая, например, могла закончиться ранением. В тот же день в Коренево Курской области был уничтожен штаб 155-й бригады морской пехоты, и при этом помимо старших офицеров погиб целый заместитель главкома ВМФ по береговым частям Гудков. Это бывший командир бригады, недавно награжденный за вытеснение ВСУ из Курской области и назначенный на высокий пост для реформирования сухопутных частей ВМФ с учетом опыта его крайне жесткой к военнопленным бригады. Утром 3 июля, по неподтвержденным данным, в Москве убит в результате подрыва руководитель 5-й службы ФСБ Алексей Комков, год назад назначенный на эту должность. Видео демонстрирует только два джипа, сгоревшие у какого-то престижного дома в результате подрыва. Второй чиновник, погибший в этот же день, уже в результате подрыва в Луганске, бывший мэр этого города Манулис Пилавов. О нем информация подтверждена. Убить военных такого высокого уровня за такой короткий срок. Напомню, за всю войну до 1 июля 25 года подтверждено, ВСУ удалось убить не более 10 российских генералов. Можно было только в рамках некой операции, которая, возможно, связана с наличием какого-то источника или удачно поставленной прослушки в Москве, возможно, как раз в штабе ВМФ. Это все, конечно, не адресный удар Израиля по иранской военной верхушке, но крайне похож. Ну, Кобзон ждет. Про Байдена. Байден жив, передает вам привет. Байден рассказал о звонках европейских лидеров с просьбами о советах. Бывший президент США на конференции в Сан-Диего сообщил, что после ухода из Белого дома он не скучает. По его словам, многие европейские лидеры звонят ему и просят подключиться, в кавычках. Байден не стал раскрывать детали, но сообщил, что помогает советам. Как передает Washington Post, Байден добавил, что он продолжает участвовать в политических дискуссиях, получает звонки как от демократов, так и от республиканцев, которые хотят поделиться идеями. Также экс-глава Белого дома отметил, что многие его достижения меняются с пугающей скоростью и сходят на нет при администрации Трампа. По мнению Байдена, НАТО при его президенте значительно укрепилось, но сейчас есть риск того, что США уйдут с международной арены. Венгрия и 7-я статья. Вы знаете, о чем я говорю. Министр по делам Европы Дании Мари Бьерре заявила, что Копенгаген усилит процедуру применения 7-й статьи против Орбана, против Будапешта. Дания хочет, чтобы Европа задействовала весь свой юридический арсенал против Венгрии в связи с нарушениями основных прав блока, в том числе путем реализации статьи 7-й так называемого ядерного варианта против Будапешта. «Мы по-прежнему наблюдаем нарушение фундаментальных ценностей», заявила министр по европейским делам Дании Мари Бьерре. Значит, вот почему мы продолжим процедуру статьи 7-й и слушания по Венгрии. Статья 7-я, ну я много раз рассказывал об этом, это положение в договоре ЕС, которое позволяет странам голосовать за исключение или наказание члена, который нарушает правила блока. Это широко рассматривается как ядерный законный вариант, который ЕС до сих пор не использовал, несмотря на заявление Брюсселя о том, что Венгрия нарушает его законы. Ну, что же не использовать? Теперь публикация по поводу конфликта Москвы и Баку. Написала Катя Катрикадзе, вы знаете, телеканал «Дождь». Скандал с Азербайджаном – серьезный удар по планам и амбициям Путина. И вот почему. Война в Украине – это, по всеобщему признанию, попытка воссоздать империю, не позволить соседу сделать свой собственный выбор. Попытка посадить в Киеве наместника Москвы – это, конечно, лишь часть стратегии подчинения постсоветского пространства и, возможно, Восточной Европы. На этом фоне бунт на Южном Кавказе смешивает карты Путина. Демарш Баку – ясный сигнал Москве. Мы вам не российская губерния, и вот еще, мы вас не боимся. Что собой представляет режим Алиева? Вопрос отдельный, сейчас не об этом. В данном контексте важно, что Азербайджан, в отличие от Армении, может позволить себе радикальную смелость просто потому, что у Алиева есть Эрдоган. Но и Армения сознательно вызывает раздражение Кремля. Не все гладко для Москвы и в третьей стране Южного Кавказа, Грузии, где власти очень стараются целовать песок, по которому ходит Путин, но вот граждане демонстрируют категорическое несогласие и протестуют уже более 200 дней. Баку больше не желает играть роль уступчивого младшего партнера. Разбирались в конфликте между РФ и Азербайджаном и его последствиями. Уровень эскалации нынешнего конфликта России и Азербайджана выше, чем полгода назад после катастрофы самолета. По формальным признакам Азербайджан можно назвать младшим партнером России. И чем рискует Баку, и почему он готов идти на обострение? На первый взгляд, Азербайджан зависит от России почти критически, тогда как Россия от Азербайджана не слишком. Доля РФ во внешнеторговом обороте Азербайджана превышает 10%, а доля Азербайджана в российской внешней торговле в прошлом году составила 0,6%. Однако для России, которая находится под беспрецедентным санкционным давлением, любой партнер, готовый поддерживать с ней торговлю, приобретает непропорционально высокое значение. В первую очередь, хорошие отношения с Баку важны Москве именно в сферах, в которых она пострадала от международных санкций. Например, Азербайджан входит в число стран, через которые Россия может получать товары двойного назначения, которые необходимы военно-промышленному комплексу. Азербайджан важен России для транзита товаров, торговли с Ираном, странами Персидского залива. Также на повестке дня увеличение торговли газом. Еще в начале года обсуждался вариант, при котором Азербайджан наращивает поставки в ЕС через газотранспортную систему Украины. Зеленский выразил согласие, а для внутреннего потребления закупает соответствующий объем у России. Азербайджан и Россия, как бы ни развивался текущий конфликт, вряд ли разорвут отношения. Но жесткость, с которой реагирует Баку, позволяет предположить, что Москве будет сложно диктовать условия этого сотрудничества. Готовность Баку бросить вызов Москве сигнализирует о сдвиге в региональном балансе сил. Азербайджан заявляет о себе как о более независимом игроке, рассуждает эксперт Вашингтонского института Кеннона Максим Трудолюбов. Ну вот видите, как чемодан без ручки. Бросить жалко. США не приостанавливали поставки всей военной помощи для Украины. Ограничения затронули только некоторые типы ракет. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. Ну вот, понимаете, все или не все, они же на границе с Польшей остановили. Очень все это мутно. А теперь, ну, многие из вас, безусловно, пользуются китайской, вот этой вот китайским искусственным интеллектом DeepSeek. Нет, фамилия, да, Фима Парабеллум, это фамилия, ну, Максим Трудолюбов. Регулирующие органы Германии, обратите внимание, обратились к Apple и Google с официальным требованием удалить из своих магазинов приложение DeepSeek в связи с потенциальной угрозой национальной безопасности. Глава комиссии по защите данных заявил, что DeepSeek нарушает закон о защите личных данных Европейского Союза. Владелец DeepSeek, китайская компания Hangzhou DeepSeek и так далее, и так далее. Ее штаб-квартира в Пекине. Вся обработка персональных данных осуществляется там же. Европейского подразделения нет. Вот такая вот история. Ну, это говорит о том, понимаете, что все-таки страны следят. Страны следят. Конечно, искусственный интеллект, машины, которые предлагают искусственный интеллект, да, организации, которые это предлагают, разработчики, это все идет, конечно, с опережением. Но, тем не менее, ну, ничего. Вот, видите, вот считают, вот сидели, ну, знаете, немцы, сидели, считали, делали какие-то доклады и, в конце концов, сказали удалить. А, пишет Иван Яковина, самый урожайный удар Хаймарсом по российскому штабу за всю войну. Российские официальные источники подтверждают ликвидацию генерала Михаила Гудкова, замкомандующего ВМРФ, ранее командовавшего 155-й бригадой морской пехоты. При этом все немного стеснительно упоминают, что вместе с ним погиб его близкий друг, соратник и офицер Нариман Шахалиев. Что это за друг такой, без всякой должности, не уточняют. Впрочем, известно, что там же был уничтожен командир 1-го мотострелкового батальона 155-й бригады морской пехоты, подполковник Закиров. Всего, по данным российских каналов, подчеркиваю, российских, украинцы одним ударом уложили 12 российских старших офицеров, практически все руководство 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. И вот сообщили о гибели в этом же штабе адмирала Кожемяка, заместителя главнокомандующего ВМФ РФ. И это еще не все. Ну, пока все, но, наверное, потом не все. Очень смешную фразу по поводу Лаврова сказал Марк Рютте, генсек НАТО. Лавров, министр иностранных дел России, по-моему, еще с момента рождения Иисуса Христа. И с тех пор ничего полезного из его уст не прозвучало. Ну, действительно, он сейчас жалкое зрелище. Ну, всякое такое, чтобы отвлечься. Вот посмотрите на эту фотографию. Сейчас резкость будет. Вот, видите, стоят люди, суд какой-то и так далее. Видите, там фотография, это называется «Жадность фраера сгубила». Сейчас поясню вам, почему. В 2013 году китайский бизнесмен нанял киллера, чтобы убрать конкурента за 282 тысячи долларов. Но тот нанял другого человека, предложив 141 тысячу долларов. Он же нанял, тот нанял киллера другого, тот еще другого, и дело дошло до 6 исполнителей, которые предстали перед судом. Все киллеры. И все, понимаете, половину себе забирает, последний, наверное, за 5 юаней. Ну, мы с вами давно ждали, когда будет, что конфликт между Азербайджаном и Россией спровоцировали украинцы. Вот в Украине, в Киеве ПВО работает. Чиновники в России заявляют, что причиной ярости Баку против Москвы являются не убийства и аресты спецназом этнических азербайджанцев в российском Екатеринбурге, а тайная работа Европы, которая стремится испортить отношения между Россией и Азербайджаном. С таким заявлением выступил представитель Совета Федерации Карасин. Он не назвал по странам и именам, но сказал, что им помогает президент Украины Владимир Зеленский. Ну, естественно, понимаете. А представитель МИД России Захарова призвала Баку принять меры по возвращению отношений к уровню стратегического союзничества, зафиксированного в официальных документах. Они неисправимы, они такое. Я ничего не хочу сказать и не хочу обобщать. Но тем не менее, про Иран. Вот посмотрите на вот эти вот иероглифы, ну не иероглифы, на буквы. Буквы, да, буквы, выражения. Я просто не очень это понимаю. В языке фарси, есть выражение «джигарет о бокхорам», которая означает «я люблю тебя», но буквально переводится как «я хочу съесть твою печень». Девушка красивая, подходишь к ней и говорит «я хочу съесть твою печень». Девушка: «боже, какое счастье». Капец. Пишет Владислав Иноземцев. Владислав Иноземцев, у него есть, ну, вы знаете, известный экономист, у него есть, вернее, он как делает? Когда он идет кому-то в эфир, он в обязательном порядке делает анонс, в котором излагает главные тезисы. Сегодня на Кремлевском безбашеннике, у него так называется, некоторые печальные констатации об отношениях России со странами Закавказья. В последнее время все обсуждают напряженную ситуацию. Она может показаться парадоксальной. Как можно в одно и то же время поссориться с враждующими между собой странами, Азербайджанами и Арменией? Но для Кремля нет ничего невозможного. Причин нынешнего положения дел много. Во-первых, это, конечно, полное пренебрежение России любыми даваемыми ей обязательствами и привычка врать всегда и по любому поводу. Армения не может забыть, что АДКБ, то есть Кремль, не отреагировали не только на войну Азербайджана в Карабахе, но и сначала на провокации Баку против территории самой Армении в этом же году. А затем и на насилие в отношении населения Карабаха, находившегося под защитой российских миротворцев, до их самих в 2023 году. А Азербайджан не может забыть уничтоженный его пассажирский самолет. Под Грозным. И отказа в разрешении на посадку и всех убогих попыток Москвы уйти от ответственности и компенсировать ущерб. Ну, да. Ну, так бывает, так они. Израиль, пишет Леонид Бахтин. Сообщает Сахал. Дорогие друзья, ставьте лайки, кто хочет, бросьте какой-нибудь донат. Хамас теряет контроль над населением Газы. По данным армии обороны Израиля, в Газе произошел заметный сдвиг. Хамас теряет влияние на гражданское население. За последний месяц в сектор было доставлено 50 миллионов продуктовых пакетов, а цены на муку опустились до минимального уровня с начала войны. В Газе действуют 4 центра распределения помощи, и все больше палестинцев приходят за продуктами, несмотря на угрозы со стороны Хамаса. Цахал продолжает военную операцию по уничтожению инфраструктуры террористов и одновременно работает над тем, чтобы отделить гражданское население от Хамаса и лишить группировку контроля над гуманитарной помощью. По данным сил безопасности, боевики пытались сорвать работу центров, нападали на сотрудников, даже похитили автобус с американскими работниками гуманитарными. Некоторых раненых выбросили у больницы, запретив врачам оказывать помощь. Тем не менее, тысячи людей приходят в распределительные центры, игнорируя запреты Хамас. Хамас уже не контролирует большую часть сектора. Ну, приятно. Пишет Алексей Черемушкин. Вот это я сегодня, простите за тавтологию, сегодня в программе, которую я записывал для сегодня, это такой, такая платформа хорошая. Я читал, и вам прочитаю фрагмент этого дела. Вот знаете, мы с вами говорим, что санкции не действуют, не действуют. Ну вот они вот не действуют, но... Заводы сельхозтехники в РФ начали вводить неполную рабочую неделю и уходить в простой из-за падения продаж. Предприятия сельхозмашиностроения после резкого падения продаж начали переходить на сокращенную рабочую неделю, объявлять внеплановые корпоративные отпуска и уходить в простой, сообщил Коммерсанту представитель завода. Перешли на неполную рабочую неделю Челябинский завод «Трактор», а в Россельмаше сообщили о сокращении производственного отпуска с сентября на июнь. Тут, понимаете, какая интересная вещь? Как бы Россия, конечно, мощная промышленная страна, это все понятно. Но она в то же время и сельскохозяйственная страна. Ну, огромная страна, там, пожалуйста, сажай, не хочу. И не только иностранных агентов и оппозицию. Можно еще и пшеничку посадить, рожь, репку. И вот видите, о чем это говорит. Там, знаете, очень важная фраза. Они делают все эти трактора, комбайны и так далее, но не, их не покупают. Их не покупают. Очень дорого. Невозможно оплатить, кредиты очень дорогие, цены на сельхозпродукцию, которую закупает государство или посредники, маленькие. Бойкая пишет, Конгресс после долгих часов обсуждения принял скандальный законопроект Трампа о налогах и реформах. Ну, пишет Наталья Виноградова. Только что ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов оккупантов. Эпичный взрыв в оккупированном Харцизске Донецкой области. Начался пожар, слышны вторичные детонации. Это взорван склад боеприпасов южной группировки вооруженных сил РФ, наступающей на Запорожье. Знаете, я видел там видео, посмотрите, там как будто атомный взрыв. Алексей Черемушкин пишет. В Москве подорвали руководителя 5-й службы ФСБ Алексея Комкова. В Z-каналах паника. Говорят, что скоро так доберутся и до Путина. Кто знает, может и доберутся. Ночью Липецк и область атаковали дроны. Целью стали аэродром и завод «Энергия» в Ельце. Завод специализируется на разработке и производстве автономных источников питания для бытовой, военной техники и так далее. Такая интересная новость, она касается украинцев. Вы знаете, что, значит, ну вот, когда технику какую-то покупаешь, то очень важно, чтобы она не сгорела. Ну, потому что прыжки, напряжение и так далее. Ну, и действовало вот такое, вы знаете, везде писали 220-240 вольт. Ну, вот прыжки и твой аппарат, который ты купил, он должен быть гарантирован, что если будет прыжок до 240 вольт, то он не сгорит. Ну и вот новая история, абсолютно европейская, я, честно говоря, не ожидал. С 1 июля 2025 года в Украине действует европейский стандарт напряжения 230/400 вольт. Номинальное напряжение отныне составляет 230/400 вольт. Значит, допустимое отклонение от номинального напряжения предусмотрено в пределах 10% от 207 до 253 вольт. Ну, в общем, наверное, это хорошо. Ну вот, новость такая неприятная, я против нее, потому что я считаю, что ничего, ну, как сказать, ну вот есть какие-то начинания, которые только разобщают. Ну, не знаю. Я вам прочитаю, но мне это страшно не нравится. При том, что я понимаю и принимаю, да? Польский парламент принял, а президент Польши Дуда подписал закон от 4 июня 2025 года об учреждении 11 июля Национальным днем памяти поляков, жертв геноцида, совершенной организацией украинских националистов ОУН и Украинской повстанческой армии УПА на восточных землях Второй Речи Посполитой. Значит, принятый, он не будет официальным выходным днем. Принятый Польшей закон касается событий 43-44 годов на Волыни. Массовое уничтожение польского населения украинскими националистами. Ой, спасибо большое. Некто бросил чашку кофе. Огромное вам спасибо. Значит, польского населения украинскими националистами из ОУН и УПА называют это Волынской резней. Кульминацией трагедии пришлась на 11 июля 43 года, когда УПА одновременно атаковала 150 польских населенных пунктов. По разным оценкам историков, жертвами стали от 60 до 200 тысяч поляков, а также представители других национальностей. В исторической науке до сих пор нет единого мнения о квалификации этих событий, рассматривать их как этническую чистку или как геноцид. Польша считает произошедшее геноцидом. Украина использует термин «волынская трагедия». Осенью 2024 года министр обороны Польши заявил, что страна не поддержит вступление Украины в ЕС до урегулирования вопроса во Волыни. Польскую сторону также раздражает героизация в Украине лидеров ОУН и УПА, включая Романа Шухевича. Вот такая вот история. Почему мне, ну, мне немного, ну, как вам сказать, понимаете, ну, поляки абсолютно правы, это их историческая память, это, ну, вот как воспоминания о Холокосте и так далее. То есть каждая страна имеет такую историю, понимаете? Но события близко очень, понимаете? Близко очень к нашему времени. Это вот в например, в Европе стоят памятники, знаете, там памятники каким-то французам, которые били британцев, британцев, которые били французов, но это было 500 лет назад, что говорится, как говорится. А здесь, понимаете, ну вот что, вот Украина, например. Ну хорошо, вот что Украина должна сделать? Ну, Зеленский должен извиниться. Должны, например, признать геноцидом. Я думаю, украинцы спокойно к этому отнесутся, потому что те, кто это делали, давно умерли. Но дело в том, что Украина вот считает ОУН и УПА одними из создателей независимого украинского государства. И вот что по этому поводу делать? Понимаете? Когда одни считаются героями, и эти же люди считаются преступниками. Не знаю, что по этому поводу сказать. Просто когда делается вот такой вот... Вы знаете, вот бывает, там, я думаю, что в Китае, наверное, подождали бы лет 200. Немного про природу. Средиземное море потеплело до аномальных значений. Энергобаланс Земли нарушен, говорят ученые. Температура воды в отдельных районах Средиземного моря в 2025 году превышала сезонную норму более чем на 5 градусов, пишет Шпигель. 1 июля была зафиксирована пиковая температура, вдумайтесь, в море, в Средиземном море. Море не в бассейне, не в ванной. Температура в 29,85 градусов. Особенно сильно нагрелось море у Балеарских островов на испанском побережье Средиземного моря юга Франции. Там температура воды достигла уровня домашней ванны, отмечает издание. Такие значения обычно регистрируют в разгар лета, а не в его начале. Ученых, на которых ссылается журнал, особенно пугает то, что пиковые значения обновлялись совсем недавно. И в 22-м, и в 23-м, а экстремально теплые фазы теперь продолжаются необычайно долго. Это может негативно отразиться на всем регионе. Так аномально теплая аномально теплая вода создает стресс для морской экосистемы. Одни виды адаптируются, существование других под угрозой, не исключена массовая гибель кораллов, морских трав и моллюсков. Рыболовство также страдает из-за того, что рыбы мигрируют или исчезают популяции. Жара в море означает и жару на суше, пишет Шпигель. Ученые отмечают, что в природе все взаимосвязано. Более теплая вода означает больше накопленной энергии. После испарения влажный воздух может привести к штормам и наводнениям, будет больше ураганов. Это напрямую касается и Германии, но это Шпигель пишет. При сильных юго-западных потоках, например, когда с воздухом идет пыль из Сахары, воздух поступает с севера Африки через Средиземное море. Единственным охлаждающим фактором может быть именно море. Но если оно слишком теплое, эффект ослабевает, и жара в Германии может усилиться. Подобные явления наблюдаются в морях по всему миру. Океаны больше не поглощают и избытки тепла. Вывод ученых, энергетический баланс Земли нарушен. Но знаете, как говорят, вот еще и это. Вы знаете, я рассказываю вам всякое про котов, про котиков. Ну, сначала, вы знаете, что кошки не моргают. У кошек нет потребности в моргании. Это для того, чтобы создать у вас хорошее настроение. У кошек нет потребности в моргании, чтобы смачивать роговицу глаза. Способность долго смотреть, не моргая, дает преимущество при охоте. Зато кошки могут щуриться, что является знаком доверия к окружающим. Ну, а теперь такой довольно смешной, ну, не смешной, но такой реальный текст. Знаете, вот как вот это кошки, коты, они всех объединяют. Тут в одной дискуссии кто-то спросил, сколько надо оставлять чаевых. Я хотел отделаться коротким 10%, но вспомнила дивную историю. Так случилось, что вся наша семья была в разъезде. Дочки во Франции, Голландии, муж в командировке в Германии, я в отпуске в Италии. Кормить и развлекать котов поручили соседке по даче и оставили ей ключи от дома. В первый же день, нагулявшись по Флоренции, бреду по улице и думаю, где поужинать. В этот момент звонит соседка с криком, что я оставила не те ключи, ей не попасть к котам. Это было еще до эпохи мессенджеров, поэтому разговор был дорогой, короткий и бестолковый. Естественно, настроение в хлам, аппетит к чертям, с мыслью, что лучше, выбивать в доме окна или ломать дверь. Я зашла в первый попавшийся ресторан, сижу смурная, пялюсь в меню, ничего не хочу, почти плачу. Что-то случилось, спросил официант так деликатно, что я неожиданно начала ему выливать все про котов, про соседку, про ключи. Он выслушал, вздохнул и ушел. Вернулся спустя несколько минут. Вы знаете, я спросил у повара. Он сказал, что коты могут без еды прожить почти неделю. Подлил вина и удалился. Вместе с салатом он принес информацию от метрдотеля. У того был кот, который однажды без еды 3 дня просидел на дереве. К стейку по-флорентийски подоспела история от посетителей вон за тем столиком, у которых 2 кота объявляли голодовку и недели только пили воду. К моменту, когда я попросил счет, он рассказал мне с 10 историй про выживших котов и передал слова поддержки от повара, метрдотеля, бармена, бухгалтера и нескольких едоков. Десерт я ела уже почти улыбаясь. Обычно я оставляю на чай 10%, если, конечно, официант не швыряет в меня вилками. Так однажды было в Париже. Но в этот раз я оставила 25 и ни разу об этом не пожалела. Обидно только, что со временем забыла имя этого прекрасного мужчины. Стоит ли говорить, что на утро ключи нашлись? Я дала правильные, просто соседкин муж унес их по ошибке вместо своих. Коты были спасены. Посмотрю некоторые ваши сообщения, просто пролистну. Ух ты, какая неприятная новость. Добрый вечер, Матвей Юрьевич. Грустные новости. Умер актер Майкл Мэдсен. Запомнился по американскому сериалу конца 90-х «Месть беспредела». Думаю, что вы смотрели его. Я очень люблю Майкла Мэдсена. Посмотрите, вы его сразу узнаете. Он не, так сказать, не актер вот самой первой категории, но он такой характерный актер, сыграл очень много отрицательных персонажей, таких, жаль, очень хороший актер, очень. Так, здесь вы про Польшу, ну, это не тема для меня, вы понимаете, да? Кстати, я бодаюсь с ТикТоком. Я сегодня сначала Катя написала протест. Они попросили выслать, скрины. Скрин. И, кстати, я хочу вам сказать, что сегодня совершенно была неожиданная история, связанная у меня с искусственным интеллектом, которая называется Грок. Ну, Грок, он у меня стоит по умолчанию, поэтому... Вы знаете, я был в шоке. Сейчас поясню вам, почему. Чтобы был хороший перевод, я ему говорю, я сейчас напишу текст по-русски, ты сможешь перевести? Он говорит, да, смогу. Конечно, пиши текст. Я прямо в теле Грока написал текст. Вот такой текст, вот знаете, текст. Написал. Нажал перевести. Он перевел. А потом он вдруг мне пишет. Не хотите ли вы, чтобы я переделал ваше письмо? оно будет более динамичным, а дальше у меня глаза полезли на лоб, и будет более соответствовать письмам, которые лучше воспринимаются службой поддержки ТикТока. Ребята, это было нечто. Я сказал «да». Он переделал письмо, сделал его короче, более пружинным. И просто, ну, я поражен. Понимаете, я поражен, во-первых, его предложением, что сделать это мне. То есть у меня текст, он понял, ну, я там ТикТок, я упоминаю ТикТок, он понял, что это обращение, и он переделал письмо. Я отправил его вариант. Меня это просто поразило. Меня поразило, что он предложил мне эту помощь. Я же не информацию искал, ничего. Я знаю, что я знал, что если ты дашь ему задание, ты дашь ему задание, переделай это письмо. Но он сам предложил мне переделать письмо. Нет, Гриша Сливка. Вы говорите, вот так нас учат лениться. Нет. Я же исходно письмо написал. София Котляр говорит, бескорыстно. Нет, но если бы это Витошкин переделывал текст, то это бы мне обошлось в копеечку. Но в данном случае бескорыстно. Понимаете? И вот меня поразило то, что он взял за основу и сказал, просто я, хочешь, я переделаю. Это вот такое первое поле. Ну, во-первых, вы знаете, в Гугле уже работает искусственный интеллект, когда ты в поиске что-то ищешь. Ну, вот, например, там вышел некий новый динамик. Ну, я люблю портативные, вы знаете, вот такие вот колоночки. Вышел динамик фирмы Sonos, и мне нужно было понять, можно ли использовать его в стереорежиме. Я написал, можно ли использовать это самое в Гугле. Вот такой развернутый ответ, что нет, к сожалению, эту модель использовать нельзя. Ее можно использовать, но если вы соедините проводом, но вот так, как вы предлагаете, невозможно. А можно вот эту модель, вот в ней уже есть то, что вам необходимо. То есть то, что как минимум он, ну, так сказать, помощник прекрасный, я не знаю, что будет дальше, это просто совершенно потрясающе. Бункер и Ботекс пишет, извините за серость, Грок – это человек или программа. Это искусственный интеллект, называется Грок. Вот он установлен, ну, посмотрите, напишите в Гугле «искусственный интеллект Грок», и он вам покажет. Он по умолчанию установлен в Твиттере, в Иксе. Это штука Илона Маска. Ну, но я разными пользовался. А, кстати, хочу вам сказать, что извините, не Грок, это, знаете, кто мне помог? Но тоже потрясающе, который стоит в Windows. Сейчас я посмотрю, как это дело называется. Windows. Копилот. Копилот называется. И что интересно, значит, он... У меня в компьютере, в Lenovo, прямо кнопка включения этого копилота. Не надо никуда лезть. Нажимаешь, и он открывается. Здорово. Пока что здорово. Пока не вижу, чтобы кто-то от этого дела умер. И знаете, надо не обращать внимания на всякие слухи и так далее, и так далее. Вот тут написали, какого-то человека склонял к самоубийству. Я не верю в это. даже если это написано каким-то уважаемым агентством. Искусственный интеллект не может склонять к убийству, во всяком случае, сейчас, в нынешнее время, когда это просто программа, которая помогает. То есть программа, которая имеет информацию, и одновременно программа, которая, ну, научилась с тобой общаться. Copilot называется. Да, спасибо большое. Copilot, да. Да, вот такая вот история. Так что, но игрок прекрасно работает, и вот Copilot прекрасно работает. Вот работает. Единственная контора, которая никак не может справиться, значит, с искусственным интеллектом, и это меня бесит, и они его тормозят, они там что-то думают, они, наверное, хотят выпустить что-то совсем невероятное, это Apple. Вот iPhone у меня примитивный вот этот вот, какая-то там система. Что вы хотите? Соедини меня с... Этот человек в вашей адресной книге не значится. Ну вот, и известно, помните, я вам читал, что они там показали какой-то очередной телефон, показали планшет, что они там только не показали. А когда их стали спрашивать вот про искусственный интеллект, который они свой разрабатывают, они... Но, кстати, ходят слухи, что они хотят с кем-то скооперироваться. Вот удивительно, они все могут. Ну, Siri это, ну, ужасно это Siri, понимаете? Siri это не искусственный интеллект. Siri это просто программа, которая слышит то, что ты говоришь, и может нажать на какую-то кнопку и искать прогноз погоды. Ничего она не может, ничего она не находит. Siri можно подключить к чат GPT. Становится намного умнее. Значит, вот, Миша, ты мне поможешь, как это сделать? Как Siri подключить к чат GPT? Вот ты мне это дело и расскажешь. Инициатива наказуема. Инициатива наказуема. Кстати, я сделаю то, что ты сказал. Просто была тут немыслимая жара, и мне было тяжело. Я Катю провожал и так далее. Но спасибо тебе вот за эту подсказку. Ты расскажешь мне, как это делается. Так, чат GPT я им не пользуюсь. Почему? Потому что он как бы отдельно. Он не встроен в те аппараты. Вот тут Copilot есть кнопка, здесь Grok есть кнопка, чат GPT есть, но даже Катя там на нее подписана, ну, короче говоря, да. Все, дорогие друзья, 4406 человек, значит, видите, 4006 человек, Нана Анасата пишет, боюсь, сегодня не успеем вообще. А вчера набрали 2200. Ну, я махнул на вас рукой. Извините, по-хорошему. Ну, я же не буду с вами воевать. Зачем? Мне это не надо. Сколько хотите, столько ставьте. А, значит, не забудьте, пожалуйста, если вам нужна книжка. Ну, 1900. Час 15 работаем, 4... Ну, все, не хочу. Делайте, что хотите. Это не мой вопрос теперь. Вот надо просто вычеркнуть, и все. Вот я вычеркнул. Вот эти вот лайки. Хотите, ставьте, хотите, нет. Мне все равно. Подписывайтесь, пожалуйста, на эту книжку. Покупайте. Ставьте лайки. Спасибо большое за донаты. И благодарю вас. И завтрашнее расписание. Пятничное. В 2 часа дня в рабочий полдень и в 21 час, как обычно, «Гомопольская правда». Это раз. Теперь чего-то я еще хотел сказать. А, ну да, как всегда. Позвоните родителям, у кого есть, даже если вы в ссоре. Позвоните детям, даже если вы в ссоре. Они думают, что вы вечные. Но практика показывает, что это не так. До свидания.